объясняется структурой самой области.
На Берасейщине нагул склалася парадоксальная ситуация. Усё, что там есть лепша, не связанная с державной властностью, протягивая Леонид Заика.
Там находятся передовые предприятия, но они не связаны с политикой партии правительства. Там крупные предприятия, это Савушкин продукт, это Санта-Бремер, это ведущие предприятия, большой экспортный потенциал, они работают на Россию, достаточно мощно и сильно. Прогресс есть, они лучшие, они, пожалуй, лидируют в этом отношении. Но государство там вообще в тупике, вот у них есть и был такой сочно-носочный комбинат, я буквально полгода назад там был, выступал, это тупик полный, люди там не знают, что делать, зарплаты типа $50 в месяц, молодежь, которая представляет собой маркетологов и там и специалистов, они на чемоданах, и ковровый комбинат там, в общем-то, в нулях. Все, что связано с частной инициативой, все продвигается, улучшается, работает, а большие советские построенные там, это все археологические музейные экспонаты.
Свою область старшиня Берасейского облвыканкаму, якому зараз 64 годы, моцно тримая в руках. Усе спробы доведаться, як складаются и расходуются бюджеты в области областного центра, не дают становчего вынику, каже берасейский активист громадянской кампании «Говори правду» Игорь Масловский.
Мы накировали коллективный зворот у городских совет депутатов и горвыканкам, как нам предоставили копию решения городского совета депутатов о принятии бюджета. Ну, безумовно, где есть все доходы и расходы. Нам пришел отказ там под розными нюансами, что этого, ну, они нам не дадут. И городский совет депутатов, и облвыканкам. Кроме этого, мы уносили пропонову. Первая пропонова отличалась от того, как перед тем, как принимать бюджет, размещать его на интернет-сторонках городских уладов, горвыканкама.
Ну, мается на увазе проект бюджета на той части.
Да, проект бюджета. Так каждый громадянин, чи некая структура профсоюзная, громадская, политичная, могла выказать свои думки, вернуться до тех или своих городских депутатов и нечто пропоновать. Это открыто, публично, нигде это не заборонено законодательством. Але мы никакого отказа, на жаль, не отримали.
Круто повел себе Сумар и на державном предприемстве «Гранит» у Микошевичах. Там больше, как 200 працовников, спочатку вошли в суполку незалежного профсоюза «Гороняков». Была спроба домогшися высших заработков, лепших умов працы. Губернатор разумел, приклад «Гороняков» может стать вельми привабным для інших предприемцев в области и зробив усе, каб зруйнувати ініціативу. На нараді на предприємстві Сумар заявив, на граніті незалежного профсоюзу не буде. Тепер на граніті фактично завершається розгром суполки незалежного профсоюзу. 1 красовика був звольнений черговий активіст Анатолій Литвинко. Каже, що після виходу з відпочинку звільнення чекає і екскаваторщика Леоніда Дубоносова. Таким чином увесь костяк суполки уже не працює на предприємстві. Слови Сумара збиваються. На Берасейщині кажуть, що стратегія їхнього губернатора такая – докладно виконувати доручення Лукашенки. Власне кажучи, гэтай позиції притримуються і керівники інших областей. Але ось у чим яны заступають своєму берасейському колегу. Ніхто з інших губернаторів покуль не здолів так красомовно похвалити керівника білоруської держави, як Константин Сумар. Причим похвалити так, що люди хапаються за голову. «Вы трошки выше из-за Бога», – славутая фраза Сумара. «За программу отраджения вёски, я лечу, Лукашенку треба ставить помник при житті». Это уже передвыборчая заява у 2010 годе. С этой нагоды филёзов Олесь Антипенко отзначая.
Тут сам Александр Григорьевич позиционует себе как амаль что природную силу, потому что он сверждил и сказал, что коли вот вам потребный был дождь, я вам дал дождь. То бок это вот такие вельми старожитные формы, скажем, старожитные формы поклонения, да, то бок вот культ батьки, он безумовно что-то мая от поганства и от это что-то амаль что природное. Так что в этом сенсе Сумар не только сказал, что Александр Григорьевич есть некая надприродная сила, але и безмолвно вы выказав найвищу ступінь підпорядкування.
Після таких виказувань за свою посаду Сумар може бути спокійний. Ніхто не чіпав губернатора, коли у літку 2011 року, у самий розгар кризису, він пересів на новий службовий автомобіль коштом амаль 100 тисяч євро. Білорус, який заробляє 500 доларів на місяць, каб набити таке авто, мусив би працювати більше за чверть стагоддя. І гэта не тратячи грошей на яду. У вересні ведаю, що губернаторський син Андрей дослужився до начальника ДАІ в області. Він має чин полковника міліції. Юрист Гари Поганяйло тлумачить.
Запрещено родство, кумовство по прямой, что называется, подчиненности. Облсполком все-таки это структура, которая территориально руководит всеми, в том числе и органами внутренних дел. Поэтому в прямом подчинении сын не находится, но, конечно же, учитывая, что облсполком на своей территории контролирует все отрасли, все звенья, все направления, то он как бы получается, да, в подчинении у отца. По крайней мере, под контролем непосредственным, территориальным, под отцом. И это не есть хорошо. Если где-то все-таки есть какие-то упущения, и эти упущения не фиксируются, скрываются, локируются и так далее, то это не есть правильно. Это значит, что вот такое влияние, эта родственная связь оказывает на прохождение службы и на оценку этой службы.
Константин Сумар ведае беларускую мову, аднак цяпер ён амаль не карыстаецца. Миколай Ковш адзначае.
Калі глядзець по розным тэрыторыям, то, конечно, меншыне беларуская мова больш ужываецца. Дзве заходнія вобласці, Гарадзенская і Берасцейская, тут ужыванне беларускай мовы меншае. І нейкіх такіх канкрэтных шагоў для таго, каб было моўнае адраджэнне роднай мовы у Берасцейскай вобласці, на жаль, сёння няма.
Берасцейскі губернатар у вольны час любіць пакатацца на лыжах. Тяга до снежных просторов у его с дзяцінства. Еще коли учился у школе, выступал на розных спаборництвах, мел спортовые разрады по лыжах. Коли Лукашенко почав ладить лыжное спаборництво для номенклатуры, Сумару довелося вспомнить молодость. Губернатор одночи признался, коли знов став на лыжи, мусил учиться на нов. Про тое, што Сумар любіць спяваць, у берасці ведаюць многія. Даўно заўважана, што ён ахвотна спявае з ветэранамі вайны ў Брэсцкай крэпасці. Прычым не падпявае, а вядзе. А летась на прэсавай канферэнцыі для журналістаў рэгіянальных выданняў губернатар прызнаўся, што людзі ад культуры ўгаварылі яго запісаць некалькі песняў. Так з'явіўся альбом «Берёза белая падруга». Спачатку ён меркаваўся зусім кароткім, але выканаўцу спадабалася. У выніку атрымаўся дыск 10 кампазіцыяў. Спявае Сумар у суправаджэнні ансамбля народных інструментаў «Сябрына». Паводле самого губернатара, альбом запісваўся для сябе, для дзяцей, для сям'і. Так званыя губернатары мала на што ўплываюць, мяркуе Леонід Заіка.
Что не есть, что нет. Они только должны отчитываться перед президентом. Главное то, что засеять зяби и хляби. Как говорили герои-революционеры, на каждого убитого чиновника придет новый. Так всех не перестреляешь, короче, всех не повыгоняешь. У нас номенклатурная страна.
Политичный портрет Константина Сумара подрихтовал наш корреспондент Владимир Глот. А зараз приватний погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну з історичних датів завтрашнього дня.
'Что было завтра?» Історичний календар свободи.
Менавіта ў гэты вясновы дзень пачалася сумная гісторыя апошняга крэсла. У пятніцу 15 красавіка 1927 году Іпаліт Мацеевіч, як звычайна, прачнуўся а палове на восьмую і адразу ж прасунуў нос у старамоднае пенсне з залатой дужкай. Акуляру ён не насіў. Аднойчы, вырашыўшы, што насіць пенсне не гігіенічна, Іпаліт Мацвеевіч накіраваўся да оптыка і купіў акуляры без аправы з пазалочанымі аглоблямі. Акуляры з першага разу прыйшліся яму даспадобы, але жонка, это было незадоўга да яе смерці, сказала, што ў акулярах ён выліты мелюкоў, і ён аддаў акуляры дворніку. Дворнік, хаця і не быў блізарукі, з акулярамі звыкся і насіў іх з задавальненнем. Спроба двух журналістаў напісаць авантурны сатырычны раман скончылася з'яўленнем на свет самай смешнай і самай антысавецкай кнігі ў савецкай літаратуры. Такерэйшчына канца НЭПу, бляклы бляск былой эпохі напярэдадні першай пяцігодкі, гразь ззяе ў святле месяца як антрацыт. Раман, у якім усіх любіш і нікога не шкада. Дзень, у які жыццё Іпаліта Мацвеевіча змянілася такім карэнным чынам, быў для Савецкага Саюзу не такі ўжо і звычайны. Зрэшты, у самой кнізе вельмі добра перададзена тое, што звычайных дзён у тую вар'яцкую эпоху проста не існавала. 15 красавіка 1927 Савецкі Саюз усталяваў дыпламатычныя стасункі з Швейцарыяй, і адразу прыгадваецца кравец Журкевіч, які ў вялікім доме наркамандзела строчыць фракі для савецкіх дыпламатаў. Сталін у часопісе «Бальшавік» адказвае таварышу Янскаму пра тры асноўныя лёзунгі партыі па сялянскім пытанні. Газеты пішуць пра пераварот у Кітаі. Працягваецца барацьба з левай апазіцыяй Троцкага, пакуль яшчэ ў межах унутрыпартыйнай палемікі, але ўжо з ледзь прыкаванай прагай крыві. Праз тры дні адкрыецца з'езд саветаў, на якім будуць вызначаныя прынцыпы пяцігадовага планавання эканомікі. У гэты дзень таксама публікуецца пастанова СНК СССР аб узмацненні дзейнасці Народнага камісарыяту працы Саюзу СССР, Народных камісарыятаў працы саюзных рэспублік і іх мясцовых органаў у галіне аховы працы і рэгулявання заробку. А грамадзянін І.М. Вараб'янінаў, які пачуваецца даволі няўтульна сярод усёй гэтай вакханаліі няўклюдных абрэвіятураў і трохпавярховых летуценняў, ходзіць туды-сюды па пакоі, у якім памірае цешча, і на душы ў яго гідка. Што цяпер азначае для нас гэтая кніга? Ці састарэла яна і патрабуе глязэтавай труны з кісцямі? Ці перажыве яна апошняга савецкага чалавека? Можна меркаваць, што так. Бо і тады